равные среди первых.
Ими гордится Родина. Передача о знаменитых россиянах, чья инвалидность не стала препятствием для труда и творчества.
У микрофона вице-президент Всероссийского общества слепых Олег Смолин.
Здравствуйте, и начнем с музыки.
Я от страха себя отучал постепенно. Я отрекся от всех мелочей бытовых. И теперь каждый вечер на эту арену вывожу дрессированных тигров своих. Ах, и тигры у ног моих сели. Летят.
Думаю, по этой мелодии вы уже поняли, уважаемые слушатели, что речь сегодня вновь пойдет о цирке. В прошлых программах мы говорили о Льве Осинском, выдающемся эквилибристе с одной рукой, о Валентине Дикуле, не только знаменитом докторе, но и силаче с мировым именем. А сегодня наш герой Виталий Смолинец, человек с серьезной инвалидностью и при этом дрессировщик львов. Ну и гость у нас сегодня соответствующий. Народный артист России, директор Большого Московского государственного цирка, автор ведущей телепрограммы «Легенды цирка» Эдгард Вальтерович Запашный. Здравствуйте, Эдгард.
Здравствуйте, Олег Николаевич. Ну, если позволите, называйте меня без отчества.
Спасибо. Наш герой называет вас своим крестным, и его жена Инна считают вас самым близким их семье человеком. Почему? Когда и как вы познакомились?
Ну, мне приятно это слышать, потому что в эти слова именно эти люди, наверное, все-таки вкладывают действительно правду. И мне приятно, что они меня считают вот таким вот. Крестный – это, наверное, просто благодарность, наверное, то, что я сделал. Хотя я не хотел бы много уделять вниманию там, моим поступкам, потому что все-таки мои все поступки меркнут по сравнению с тем, что сделал Виталий и продолжает
и
делать.
Делает, да.
Да, но, наверное, все-таки благодарность Виталия заключается в том, что я помог ему выздороветь. Я помог ему, наверное, принять самое главное решение в своей жизни, я имею в виду творческой жизни, это вернуться на манеж. Потому что, как правило, вы отметили, человек с серьезной инвалидностью, человек, который пострадал, лишился обеих ног, он принял мое, так сказать, мнение к сведению и решил попробовать вернуться в манеж. Это героический поступок, это героический поступок номер два. Первый, конечно, это то, что он сотворил, спасая двух людей.
Но к этому мы еще вернемся.
Да. Да? Вот, и я приехал к нему, зная его на тот момент всего 10 минут в жизни. Никогда не был с Виталиком близким ни другом, ни даже приятелем, но узнав, в какую ситуацию и почему он попал, я принял решение и поехал туда, и начал ему помогать.
Замечательно. Ну, давайте теперь вернемся к началу. Скажите, пожалуйста, как вообще наш герой попал в цирк? Он ведь не представитель цирковой династии. Я правильно понимаю, что у вас очень часто по наследству передается профессия? Да?
Ну, в большинстве случаев в цирке, особенно в дрессуре, люди воспитываются с самого детства. То есть это династийность, потому что опыт работы, возможности, они совершенно другие становятся, если ты растешь уже в семье какого-то профессионального человека. Я и мой брат Аскольд, конечно, имели счастье, что мы появились в семье на тот момент заслуженного артиста России Вальтера Запашного, одного из лучших дрессировщиков не только Советского Союза, но и мира. И, конечно, воспитываясь в цирковой семье, к своему совершеннолетию мы имели такой багаж знаний, такой опыт работы, общения и, самое главное, уже любви к цирку, что, начиная делать первые шаги в дрессуре, мы могли фору дать многим взрослым людям, которые только-только решили попробовать себя в дрессуре.
Вот, а у Виталия такой форы не было. Виталик, как он попал в цирк,
Виталик,
да еще и в
дрессировку? Как он рассказывает сам, Виталик с Украины, работал долго шофером, питался, ну, назовем так, короткими подработками. И в то время, когда, так сказать, работа не складывалась, вдруг один из его друзей порекомендовал ему пойти в цирк там, администратором, быть на подхвате, работать водителем, ну, то есть разнорабочим. И он, когда попал в цирк и увидел вот этот мир, я подозреваю, что к нему в кровь попала вот эта цирковая инфекция. Мы ее называем именно так, да. Человек влюбился в цирк и захотел работать в цирке. В дальнейшем у него, по очень странному стечению обстоятельств, он был помощником одного дрессировщика, и дрессировщик вместе с ним готовил животных. Виталик многому чему научился у него. Но самое главное, что в самый ненужный момент в жизни этот дрессировщик опоздал на работу. Просто опоздал на работу, они работали где-то в каком-то маленьком, не знаю, городке. Это не была государственная компания. И дрессировщик звонит и говорит: выходи вместо меня, иначе нас публика убьет сегодня, что нету животных в программе. И он говорит: Виталик, я просто-напросто вышел вместо него. И вот так началась его артистическая карьера. Но справедливости ради я могу сказать, что, конечно, вот эта авантюра, а я по-другому назвать это не могу, не прошла бы, не имея он природного таланта.
Естественно.
Да.
Не каждый может выйти ко львам.
Ну, тут, понимаете, как мой говорил папа, главное не войти, а главное выйти оттуда. Вот. И войти – это полбеды. Другое дело, что надо поймать вот эту животную сущность. Надо научиться общаться с ними. Надо иметь природное чутье. И Виталий действительно прекрасный дрессировщик. Как сейчас сказал мой коллега Сергей Нестеров, тоже дрессировщик, говорит, вот это самобытийный человек, он талант, вот просто природный талант.
Да. Замечательно. Ну, а теперь, Эдгард, расскажите нам, пожалуйста, о том, о чем вы начали уже рассказывать, о том, как, без преувеличения могу сказать, Виталий совершил свой подвиг и как он стал человеком с инвалидностью.
Находясь дома и залезая на наш портал ruscircus.ru, вдруг я прочитал, что Виталий Смоленец стал свидетелем автомобильной аварии. Об этом писала местная региональная пресса. Поселок Редки, находящийся в 180 километрах от Москвы, ночью Виталик ехал один за рулем и увидел, как перед ним по какой-то неизвестной причине УАЗик с прицепом вдруг закрутило на дороге, он врезался в отбойник, и из машины, из лобового вылетел пассажир. Виталий говорит, я проехал по инерции мимо, остановился, вернулся назад, выскочил, подбежал сначала к водителю, посмотрев, оценив, в каком состоянии водитель, потому что человек, находящийся на дороге, лежал без сознания. И он говорит, и в этот момент я вижу, как груженная фура, видимо, увидев тоже, что дорога перекрыта, аварийной ситуацией, пытается затормозить, и ее начало разворачивать. Лед, дорога обледенела, и он кричит водителю: «Текать надо». И сам в это время бросается к человеку, который лежит на дороге, он в нескольких десятках метров от машины. Он говорит, я понимаю, что если я сейчас брошу его, то его просто-напросто закатают в асфальт. Больший груз не оставит ему шансов. Он говорит, я его хватаю, по скользкой дороге начинаю пытаться разогнаться, кидаю его под отбойник, и Виталий говорит, я был уверен, что я успею перепрыгнуть. И, видимо, пытаясь перепрыгнув, нагибается вот на этот железный отбойник, находящийся на трассе, и фура прижимает его и отрезает ему сразу одну ногу. Вторая нога с многочисленными переломами висит у него на коже, он падает в снег и понимает, что он одинок. Водителя рядом нету, водитель куда-то убежал, человек рядом с ним без сознания, и он один. Он говорит, я достал из куртки телефон, я вижу, как из меня уходит кровь. Он говорит, первая мысль у меня, как же я завтра работать буду? А вторая мысль, он говорит, какая работа, я сейчас умирать начну. Я вижу, как из меня просто-напросто выходит кровь. Он говорит, я понимаю, что я просто теряю свою жизнь. Первое, кому он позвонил, супруге. Инна, по-моему, не сразу взяла трубку. Он позвонил брату и двоюродной сестре, дозвонился кому-то из них, попрощался и потом еще раз все-таки набрал жену. и начал прощаться. И жена оттуда: ты с ума сошел, я к тебе еду. В районе 15 или 20 минут он пролежал один в снегу, замерзая, но он сказал: я ни за секунду не терял сознание. Приехали первая полиция, оказала ему первую необходимую помощь. Еще минут через 20 приехала скорая помощь и увезли его в поселок Редкино, в небольшую поселковую больницу МЧС, где и прооперировали его, и ему ампутировали вторую ногу. Как потом признавались московские врачи, что, наверное, в принципе, ногу можно было бы спасти, если бы клиника была не такой маленькой.
Эдгард, я вас перебью на минуточку, и давайте послушаем, что об этом было написано в официальном документе, письме в адрес Росгосцирка сотрудников МВД Тверской области.
При выезде на место происшествия было установлено, что 9 февраля 2015 года Смоленец В.И. проезжал 138-й километр, где увидел, что на проезжей части автомобиль УАЗ попал в ДТП, то есть ударился об разделительное заграждение. Остановившись на обочине, Смоленец В. пошел оказывать помощь пострадавшим, так как пассажир автомобиля УАЗ не мог самостоятельно встать на ноги.
А теперь продолжите, пожалуйста, рассказ, что происходило с Виталием дальше.
Виталик уже сутки, видимо, находился в реанимации. Ночью я прочитал, что все это произошло, и в 7 утра я уже выехал к нему. По дороге я позвонил Иосифу Давыдовичу Кобзону, и моя просьба заключалась, чтобы Иосиф Давыдович на самом высоком уровне смог договориться с клиникой.
Извините, перебью еще раз, и не могу не отметить. Да, Иосиф Давыдович Кобзон не только знаменитый певец, но и мой коллега по Государственной Думе. Я много раз слышал, что люди обращались к нему за помощью. И сам знаю такую же историю, когда я к нему обращался по проблемам Всероссийского общества слепых. И он всегда старался людям помочь. Вот надо отдать должное.
Надо отдать должное Иосифу Давыдовичу, что это абсолютно бескорыстный человек. Вот человек, который, вот, получив минимум информации, иногда делает максимум для того или другого человека. Но здесь я максимум информации предоставил Иосифу Давыдовичу, и, конечно, он отреагировал просто молниеносно. Приехав туда, в клинику, я стал свидетелем, как Виталика привезли из реанимации. Его при мне завезли в общую палату. Я пошел к главврачу, попросил его перевести в одиночную палату. Больница оказала максимум комфорта для Виталия. Но самое главное, что она абсолютно безвозмездно организовала переезд Виталика в одну из московских клиник. И это, конечно, спасло ему жизнь в дальнейшем, потому что, прооперировавшись в вот этой маленькой поселковой больнице, у него сохранялась угроза заражения крови. Ну, да. И гниение тканей в дальнейшем, потому что у него действительно осталась небольшая часть ног, и он должен был бороться за каждый сантиметр, иначе протезирование в дальнейшем было бы просто-напросто невозможным. Лучшие врачи уже в Москве провели несколько сложных операций под общим наркозом. Виталик очень долго провел в реанимации, и мы смогли сохранить условия для дальнейшего протезирования.
Да, я читал, слышал, что Виталий очень тяжело переживал. Была глубокая депрессия, да, соответствует действительности. И как ему удалось все-таки вернуться на арену?
То, что вы сказали, можно подтвердить первой фразой, которую он спросил у врачей, когда увидел, выйдя из реанимации, насколько сильно у него нету ног. Первую перевязку врачи уже делали при мне. Я попросил остаться, я говорю: мне надо понимать, насколько все хорошо или все плохо, потому что именно в дальнейшем я буду контролировать, в какую больницу надо его перевозить, и мне нужна была информация. Первое, что он спросил у врачей, практикуют ли они автаназию.
Понятно.
Да. И на этом, наверное, можно закончить, в каком состоянии Виталик был. Он чувствовал, что жизнь ему больше не нужна, но самое главное, что он не нужен такой жизни. Вот что он первое почувствовал. Человек лишился обеих ног, имеет двух детей, несовершеннолетних, супругу. И вот после этой фразы, когда врачи, естественно, ему отказали и сделали перевязку, я попросил всех выйти из палаты. Мы остались с Виталиком вдвоем. И здесь я поменял тон своего разговора. Здесь я разговаривал с Виталиком достаточно жестко, как мужик с мужиком. Понятно. Должен разговаривать. Я говорю: Виталь, вот там за дверью стоит твоя жена, а на подъезде двое твоих детей. Что это за мысли? Я говорю, почему они заслужили такого отношения к себе? Я говорю, это первый момент. Я говорю, второй момент. Виталик, у тебя, да, нету ног, но есть большое количество людей, которые пострадали гораздо больше, чем ты, гораздо сильнее, чем ты, и борются, и вернулись, и таких примеров десятки. Самое теперь главное, что ты обязан сделать, ты не только обязан выздороветь, я говорю, ты обязан вернуться в манеж, потому что там тебя ждет другая твоя семья, твоя львиная семья, которая не сможет существовать без тебя, раз, которая скучает по тебе, два, я говорю, и тогда ты на многие годы, десятилетия вперед станешь примером для многих людей. Я говорю, вот сейчас перед тобой стоит один из самых знаменитых, я говорю, дрессировщиков нашей страны. Меня зовут Эдгар Запашный. Я говорю, а ты должен стать самым знаменитым дрессировщиком в мире, потому что ты будешь первый и единственный дрессировщик на протезах. Я говорю, ты обязан это сделать. И он пришел в себя. В буквальном смысле слова он пришел в себя. Он мне сказал, Эдгард, я все понял, я буду бороться. И вот с этого дня он в буквальном смысле слова боролся.
Да, ну и как происходило возвращение в цирк?
Ну, конечно, процесс реабилитации.
Длинный и трудный.
Первый вопрос, который нам предстояло решить, это его протезирование. Значит, по оценкам, протезы, на которых можно было бы хоть как-то передвигаться, я имею в виду, чтобы он ввел более-менее человеческий образ жизни, на тот момент были оценены в сумму в 5 миллионов рублей. А в дальнейшем эта сумма выросла до 7 миллионов рублей. И это большая сумма, это еще было до изменения курса, серьезная, она была абсолютно неподъемная для Виталика. Да, я Виталику сказал, говорю, Виталь, пожалуйста, оставь этот вопрос на мне, я полностью с братом готов оплатить твои протезы, твое выздоровление, лечение. Я говорю, пожалуйста, оставь эту задачу мне. Ты спас двух людей. Я говорю, а я хочу спасти тебя. Я говорю, просто оставь мне эту возможность. Но в этот момент наше цирковое сообщество, узнав, что я рядом с Виталиком, все начали звонить мне. И звонили люди, которые Виталика не знали вообще. И они начали звонить и говорить, Эдгар, мы знаем, что ты можешь оплатить все сам. Но мы хотим участвовать в этом. И люди стали предлагать деньги. Разные суммы, там, от 20 тысяч рублей до 500 000. И таким образом, в самые кратчайшие сроки мы собрали 5 миллионов рублей. Не хватало еще 2 миллионов рублей, и я сказал, все, я закрываю этот вопрос, нет проблем. Но, честно говоря, я должен признаться, меня очень сильно злило, что бывшее уже руководство компании «Росгосцирк» в лице генерального директора Вадима Гаглоева, там в течение 2 недель никак не отреагировала на травму Виталика. Просто вот абсолютно никак, знаете, как будто безразличие. Меня так это удивляло. Союз цирковых деятелей ни разу не позвонил на тот момент Виталику. И я сам позвонил генеральному директору компании Вадиму Гаглоеву и просто-напросто отругал. Я говорю, вы что, с ума сошли? У вас человек, заслуженный артист без ног. Я говорю, а вы ему даже здрасте до сих пор не сказали. И он, что надо, давай, засуетился. Я говорю, ну, как минимум 2 миллиона рублей вы обязаны дать. Он говорит, нет проблем, конечно, все выделим. Ну, это государственные деньги, их легко выделять. Но я говорю, тут вопрос не в деньгах, тут вопрос сейчас в отношении. Я говорю, вы хоть приедьте, хоть поздоровайтесь с человеком. Я говорю, вы с ума сошли. Ну, ладно, бог с ним. Купили мы ему хорошие протезы, и Виталик просто-напросто впрягся в работу. Он в буквальном смысле слова, после 3,5 недель проведения в больнице московской, он начал 7-мильными шагами осваивать протезы. И, по-моему, он установил все возможные рекорды, потому что я встречался с этими докторами, я встречался с другими людьми, которые ходят на таких же протезах, они говорят, Эдгард, он побил все немыслимые рекорды по освоению этих протезов. Виталик очень упорно и настойчиво, опережая все графики, тренировался.
Да, чем-то мне это напоминает Алексея Мересьева.
Конечно.
Ну и дальше. Возвращение в цирк.
И после того, как Виталик уже потихонечку начал ходить, и больше ему не требовались никакие операции, он поехал к своим зверушкам. Ему самому было любопытно, как звери после нескольких месяцев, так сказать, разлуки, как его встретят. Я видел это видео, я не был рядом в этот момент, но это видео есть в интернете. Львы по потолку бегали, в буквальном смысле слова, как вентиляторы бегали, они радовались ему так, как, не знаю, как радуются домашние собаки. Вот эти вот львицы, тигры, которые у него есть, бегали, ласкались, друг друга расталкивали, просто лишь бы первыми дотянуться до Виталика. Ну, Виталик, конечно, лишний раз убедился в правоте моих слов, что вторая семья его ждет не меньше, чем его основная семья. И он начал делать первые шаги. Конечно, в этом ему очень сильно помог его брат. У него брат родной есть, который вместе с ним, вместе с его супругой Инной стали заходить в клетку, помогать, потому что Виталик был очень сильно неуклюжим.
И супруга в клетку?
И супруга Инна до этого заходила только к молодым животным, стала заходить ко взрослым, к опасным животным. Все понимали, что их сейчас прямая необходимость является это быть помощниками, быть руками, ногами Виталика, но самое главное – страховать его жизнь.
Естественно.
Потому что угроза потерять равновесие, она сохраняется до сих пор. Все-таки некая неуклюжесть в ходьбе Виталика, она присутствует. И он, потеряв равновесие, упав, он тут же становится объектом внимания и объектом прицела хищников, потому что включается инстинкт.
Ну, животные, да, слабости не прощают.
Животные видят, что он потерял контроль над собой и, значит, над ними, и могут воспользоваться этой возможностью, могут кинуться. И, к сожалению, Виталик уже один раз попал в эту ситуацию, и брат вовремя заскочил в клетку, помог ему не пострадать еще раз. Вот, на сегодняшний день Виталик уже достаточно овладел протезами, он использует дополнительные костыли ручные, если я правильно выражаюсь. И он только что отработал на Московском международном цирковом фестивале «Идол».
И, если я правильно понимаю, получил 3 главных приза. Его аттракцион «Империя львиц».
Он создал проблемы устроителям нашего фестиваля, а точнее мне. Потому что за 3 года до этого ни один номер, а приезжали очень сильные номера к нам, не смог покорить все 3 жюри. Это очень тяжелая задача, чтобы все мнения всех 3 жюри, а это представители средств массовой информации, представители профессиональные деятели циркового искусства и, самое Зрительские. Главное, зрители, чтобы у них мнение совпало. И Виталик Смолинец смог, конечно, убедить всех в своем профессионализме, раз, показать свой высокий уровень дрессуры. И самое главное, конечно, это человечность. Он обаятельный артист, он великолепный человек, и все это сильно подкупало. Поэтому он смог завоевать все 3 главные награды. И почему я сказал проблемы? Потому что я не знаю примерно, где я найду номер такого уровня уже на следующий год. Это проблема.
Да, потрясающе. Ну что ж, я напоминаю, что наш гость сегодня – народный артист Российской Федерации, директор Большого Московского государственного цирка, автор и ведущий телевизионной программы «Легенды цирка» Эдгард Запашный. Эдгард, спасибо вам огромное и за участие в нашей программе, а еще больше за то, что вы сделали для Виталия Смолинца. Ну а герою нашей программы, герою в буквальном смысле этого слова, давайте пожелаем, чтобы дети пошли по его стопам, а львы были послушны, как домашние кошки.
Спасибо большое. Вы знаете, я бы всем людям хотел бы сказать, друзья мои, когда в вас в жизни, и особенно когда в вас в жизни наступают какие-то мелкие проблемы, а вы начинаете воспринимать это как что-то очень серьезное и невероятное в вашей жизни, вспомните про Виталия Смолинца. Посмотрите передачу про него, посмотрите просто даже какую-нибудь одну фотографию, и вы поймете, насколько сильный этот человек. И именно этот пример поможет вам победить и мелкие проблемы, и большие в том числе.
Еще раз спасибо вам огромное, Эдгард.
Выпадают минуты свободные редко, и вчера, и сегодня, и завтра аншлаг. Но когда заходить мне не хочется в клетку, об себе говорю я и делаю шаг. Об, и тигры у ног моих сели. Об, и слезниц в глаза мне глядят. Об, и кружатся на карусели. Об, себе говорю я и делаю шаг. И делаю шаг.
Программа создана при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.